Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
Друзья, возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Меня зовут Татьяна Лазяева. У нас премьера, новая передача, новая рубрика стартует в нашем эфире под названием «Эскалация Александра Дугина». Ну и, как мы можем догадаться, философ Александр Дугин с нашей студией на прямой связи. Александр Гильевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Я хочу анонсировать, напомнить слушателям способы обратной связи. Пишите вопросы по тем темам, которые будем обсуждать. Я тогда вам их адресую, зачитаю. В WhatsApp и в Телеграме можно написать по номеру 8-968-766-3311. Ну и не забывайте про видеотрансляцию. Друзья, в группе ВКонтакте, на Рутюб-канале, в Телеграм-канале «Радио Спутник» у нас все идет. Александр Гельевич, позвольте, я оттолкнусь от пары актуальных новостей. Мы с вами тогда на текущую политическую ситуацию с точки зрения философии тоже посмотрим. Но вот смотрите, несколько заявлений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, к примеру, говорит о том, что НАТО отбрасывает все приличия, позволяя себе заявление о возможности превентивных ударов по территории России. Такие заявления накануне действительно были. Далее Дмитрий Медведев говорит, угроза передачи ядерного оружия Киеву может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. И вот еще одно от Александра Бортникова. Говорит, что команда уходящего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире. Но вот смотрите, если обобщить, новости, они ведь довольно тревожные. Мы очень часто слышим про какие-то возможные ядерные войны, ядерные удары. Сейчас с новой волной, особенно последние пару недель. Какие настроения и процессы происходят в связи с этим в обществе сегодня?
Ну, в первую очередь, надо обратить внимание на то, что мы находимся в периоде эскалации. Эта эскалация развивалась постепенно. У нее были несколько пиков, несколько спадов, несколько ослаблений, но она постоянно нарастала, начиная с 22 года, с начала СВО. Это конфронтация и эскалация противостояния России и Запада постоянно росла. То есть эскалация – это не что-то новое, не то, что произошло сейчас, там, неделю назад, две недели назад. Это процесс очень долгий. Мы вначале, видите, мы сейчас почти про СВО не говорим, не называем СВО так. Мы говорим о войне с Западом, о противостоянии с Западом. Это так и есть. Но вначале мы вот полагали, что речь идет о каком-то локальном техническом явлении СВО, специальной военной операции, хотя цели у нее были очень и фундаментальные с самого начала. Но, конечно, она переросла довольно быстро и почти сразу в войну. В войну не с Украиной, а в войну в нашу войну против Запада. И вот эскалацией можно назвать то повышение ставок, градуса и противостояние, которое развертывалось за эти два с лишним года. Само слово «эскалация» — это восхождение по ступеням. Очень точная эскалация — это поднимаешься на ступень, и вот постепенно вот мы достигли такой точки в этом повышении градуса и повышении ставок, когда ситуация действительно подошла вплотную к прямой, уже открытой, никем не прикрываемой какими-то условностями, уже где даже Украина второстепенно к войне с НАТО. И смотрите, как эта эскалация проходила. Мы устанавливали разные красные линии. Запад регулярно эти красные линии не то что отодвигал, он их игнорировал. И делал следующий шаг в этой эскалации. Мы отвечали или иногда не отвечали. Но мы, во всяком случае, совершенно очевидно, что инициатива эскалации исходила не из России. По многим причинам. Ну, во-первых, я думаю, исходя из тактики нашего руководства военного и политического, но с другой стороны, может быть, из-за определенных возможностей, которые мы имели или не имели, это вопрос. В любом случае, мы до какого-то момента, до сегодняшнего дня, по сути дела, эскалация – это инициатива Запада. То есть особенно стран, таких как Британия, Англия, часть американского истеблишмента, особенно уходящий президент Джо Байден, которому осталось около месяца. И вот на самом деле такое ощущение, что эта эскалация является последней. Потому что, в принципе, если она перейдет, сделаем еще на одну ступеньку, в этом противостоянии поднимемся, то мы окажемся в ситуации войны. Просто ядерной войны. Уже есть разрешение бить ракетами среднего и дальнего радиуса по территории России, а это значит, что среди, как мы знаем, этих целей есть и Москва, есть и Петербург, есть и другие города. Соответственно, ну и НАТО это откровенно, страны НАТО это говорят, в этом признаются, поощряют это. То есть на самом деле мы подошли вплотную, действительно об этом сегодня много заявлений, Бортникова, Лаврова, Медведева, многих, мы подошли просто к ядерной войне с НАТО. Не обязательно она будет сразу ядерной, потому что, в принципе, есть еще фаза в этой эскалации, как война с НАТО, Россия с НАТО путем конвенциональных вооружений, но это уже обмен ракетными ударами стран НАТО и России. Но
Александр Гельевич, а можно вот, да, как раз уточнить здесь? То есть получается, если сейчас вот эта следующая ступенька, она будет, она произойдет, то это уже будет не слово эскалация здесь уместно, а непосредственно война и военный конфликт напрямую, то есть та самая конфронтация.
Ну, смотрите, эскалация — это что такое по смыслу? Это приближение к началу прямого военного конфликта. То есть тоже есть фазы у этого приближения. То есть есть одни пресечения, одни красные линии, другие. Одно действие, другое, одно заявление, какие-то удары тем или иным видом вооружения, наступательные действия на тех или иных областях. Все это элементы эскалации. Но пиком эскалации, вот после того, как мы, и если мы все-таки не сможем избежать того, что сейчас происходит, и начнется прямой конфликт, это уже будет не эскалация. Все, это будет прямая война. Теперь другой вопрос. Но есть все равно есть и для эскалации определенное место. То есть перерастет или не перерастет она в ядерную войну, и как скоро она перерастет, или не перерастет вообще, это тоже еще неопределенно, нечто неопределенное. Но тем не менее, я думаю, что мы еще все-таки стоим на грани. Мы еще не в этой войне. Мы подошли к ней вплотную. И здесь, конечно, очень важно обратить внимание, но это тоже многие эксперты, все практически говорят, что речь идет о попытке Байдена и глобалистской элиты сейчас сорвать приход новой администрации в Белый дом, потому что мы знаем, что большинство сторонников Трампа и сам он не рассматривают Россию как главного врага, как стратегического противника, не рассматривают. Не значит, что они нам сразу же пойдут на уступки, это не так, но у них есть собственная точка зрения, что Россия – это не главный враг, вот так скажем. Может быть, враг, но не главный, или вообще не враг. Но это уже означает, что те, кто затеяли этот конфликт, те, кто его спровоцировали, те, кто вовлекли нас, Украину и человечество в эту ситуацию, именно в эту эскалацию на грани ядерной войны, но они будут тогда отвечать перед новой администрацией. А если они будут отвечать, многие вещи вскроются. А если они вскроются, то уже ситуация будет очень, очень серьезной для всех глобалистских элит, не только американских. Поэтому самый, я бы сказал, ужас ситуации, в которой мы находимся, что это последний шанс для Байдена избежать очень серьезных последствий. Байдена и тех людей, которые отвечали за эту войну в Вашингтоне. То есть если они начнут эту войну до прихода Трампа, именно полноценную войну России с НАТО, то это единственный способ им как-то увильнуть, избежать от ответственности, а может быть даже и в силу чрезвычайных обстоятельств отменить выборы, подвесить демократию, как называют они, to suspend democracy. Они уже и так ее практически во многих областях подвесили, то suspend, то есть, заморозили, там нет демократии, то это будет последним жестом. И вот в этом острота ситуации. При этом мы тоже не можем не отвечать, понимаете? То есть если на нас, по нам будут носить сейчас по Москве будет ракетный удар, то как мы, Россия, будет это терпеть? Мы же не можем просто сказать там...
Ну нет, Владимир Путин, мне кажется, очень подробно проговорил этот момент в своем последнем обращении. А какие последствия, я хочу еще уточнить, а какие последствия для Байдена возможны? Потому что, мне кажется, есть такая позиция, знаете, ну вот он сейчас до максимума ситуацию доведет, а потом уйдет на пенсию. Не знаю, чем он будет заниматься, где он будет жить, но как будто бы, знаете, никто его никакому суду ответственности привлекать не планирует.
Ну, во-первых, конечно, есть такие правила в американской политике, что президентов бывших даже не судят. Но смотрите, а Трампа там не стали судить? Вот бывший президент. Казалось бы, у него должен быть такой же иммунитет, как у остальных президентов.
Но уже сняли все дела там федеральные, по крайней мере.
Сейчас закрыли. Сняли, а до этого его судили, даже арестовывали. Поэтому я думаю, что Трамп понимает, что он имеет дело с нечистыми на руку политическими структурами. Он сам это называет болотом, он называет это deep state, он борется с ними. Конечно, я думаю, что он ответит за все то унижение, которое он сам испытал. И, конечно, люди, которые будут, если они, когда они, если будут признаны в совершении противоправных действий, а там просто огромное количество нарушений всех законов и норм, даже американских, в американском контексте, то я думаю, что Байдена лично не знаю, но может его просто поместят в дом для с деменцией, больных деменцией. Но там же огромные блоки, он не один. Байден – это верхушка айсберга. Там стоит огромное количество совершенно здоровых, еще и свежих, и довольно молодых извращенцев или нет, которые в этом, в структуре американского государства, они несут ответственность за то, что поставили человечество на грань просто ядерной войны. И я думаю, разбирательства будут очень серьезные. Вот в чем трагизм ситуации. Не отвечать мы не можем. И вы правы, что Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал, что мы обязательно ответим. Ну, вот сейчас использование Орешника было таким демонстрацией того, как это может быть, такой наглядной. Но, видимо, ситуация у вот этой глобалистской верхушки совсем тяжелая в США, что они действительно подводят эту эскалацию к войне. Как уклониться? Рассчитывать на их здравомыслие не приходится. Рассчитывать на то, что они не посмеют или не нанесут по нам удары, тоже не приходится. То есть вот ситуация на самом деле чрезвычайно сложная. Конечно, хотелось бы воззвать к Трампу и сказать, ну остановите, пожалуйста, это, вы же практически избранный.
Но он же пока не может до 20 января.
Не может, ну, хотя бы на словах бы сказал, ну, прекратите это, иначе посажу там.
Ну, понятно.
Кулаком. Ну, на самом деле, я думаю, что он тоже понимает серьезность ситуации, поскольку если у них получится начать эту войну, спровоцировать нас и НАТО на войну, начать просто ее, то тогда, возможно, с Трампом будут говорить совершенно по-другому. Но тоже этого опасается. На него было 2 раза покушение, это не случайно. Я думаю, что в каком-то смысле его могут обвинить в том, что вот он сейчас что-то скажет в поддержку России или, по крайней мере, против эскалации, а ему это предъявят, и вот уже как бы и порешат при этом подвешенной демократии. Там уже давно диктатура. Запад – это диктатура. Сейчас американский народ проголосовал против этой диктатуры либеральных глобалистских элит. Но на самом деле она еще находится, еще месяц будет находиться у власти. И это самый, пожалуй, исторически сложный момент. Это, наверное, более серьезно, чем Карибский кризис в начале 60-х годов, потому что никогда человечество так близко не подходило к ядерному апокалипсису. В этой ситуации, ну, что может сказать мыслитель, что может сказать эксперт, что может сказать наблюдатель, аналитик? Я думаю, лишь какие-то технические детали. Но сейчас, кстати, стоило бы подумать вообще, а что это было, вся эта мировая история? А что такое человечество? Вот, например, Илон Маск этим в Твиттере задумался. Он говорит, какая хрупкая вещь сознание, говорит он. Что только вот на редких планетах, и пока мы знаем только одну нашу, сознание смогло как бы раскрыть себя. А как же вообще, насколько это редкая вещь? Вот перед лицом таких событий люди задумываются о том, о ценности сознания, ценности жизни, ценности культуры, логики, мировой истории. Многие открывают религиозные тексты. И совершенно правильно, потому что то, что происходит сейчас, это на самом деле, это вообще может быть, это кульминация мировой истории. Может быть. Ну, представьте себе, что нам не удастся избежать того, что
вот, ну, то есть кульминация это в значении конца, ну, света, да, уж простите, такое, конца жизни, я не знаю как.
А может быть. Вот
для... А может быть и нет.
Ну, конечно, может быть, нет. Дай бог, мы все надеемся, что это не так. Но это может быть так. Ведь мы создали то оружие, которое способно уничтожить человечество. Мы знаем, что в христианстве, в нашей религиозной традиции есть понятие о конце света, о событиях страшных, которые ему предшествуют. То есть на самом деле вот так наивно и беспечно полагать, что все, что мы имеем, нашу жизнь, наше общество, нашу культуру, наше государство, все это дано просто так, или что это будет вечно, и что для этого не надо как-то беспокоиться о сохранении этого. Вот эта абсолютно безответственная позиция, она, на мой взгляд, сейчас просто преступна. Мы должны понимать, насколько хрупким является человечество, насколько уязвимым является мысль, является сознание, является культура. Мы должны к этому как-то переосмыслить это, потому что мы стали потребителями, мы стали совершенно обществом, которое живет беспечно, не полагая, что ни конца не будет, ни начала не было, история его не существует, будущее для него безразлично. И вот в этом сиюминутном эфемерном моменте мы как в «Матрице» застряли. И вот эти страшные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, они призваны. Может быть, это последнее предупреждение Бога человечеству, что вы живете неправильно, вы идете не туда, вы делаете не то, вы вообще просто фундаментально ошиблись, вы зашли в тупик. И вот, как мне кажется, единственное, что мы можем по-настоящему сделать как вывод, потому что советовать сейчас президенту, как отвечать на эскалацию, как ее контролировать, какие действия предпринимать, это просто безответственно. Если бы мы знали, мы должны были молчать, а если мы не знаем, то зачем мы будем говорить всякого...
Но диванные критики, есть ведь такое понятие, да, Александр Гильевич? Вот, есть, собственно говоря, не хочется.
Вы знаете, вот это люди, которые на самом деле, их призывают задуматься, они несут какую-то чепуху. То есть уже не в лайках дела, не в количестве просмотров дела. Мы живем действительно перед лицом тех фундаментальных вызовов, с которыми и должен иметь дело человек. Бытие и небытие, жизнь и смерть. Смысл войны, свои, чужие, история, государство, отечество, родина, держава, общество, семья. Вот эти все вещи сейчас, они обретают совершенно иной смысл. Потому что когда мы находимся на грани того, что этого ничего не будет, то к чему мы уже просто привыкли, мы считаем, что так будет всегда. На самом деле не всегда. И каждое из значений, кстати, предыдущих войн нашей истории совершенно меняется. А вот если бы мы не собрались во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и в другие эпохи, в Отечественной войны 12-го года. Если бы не выгнали в начале 17 века поляков из Кремля, то кем бы мы были, где бы мы жили, на каком языке говорили, и были бы мы вообще. Вот о чем, мне кажется, очень важно задуматься. Ценность нас, нашей страны, нашей культуры, нашего общества перед лицом таких испытаний, которые мы сейчас проходим, многократно возрастает. И ценность человеческой жизни, и ценность человеческого ума, и человеческого сознания. Конечно, там у Маска как бы идея упрощенная, у Илона Маска. Возьмем, освоим другие планеты и распространим свое сознание, чтобы, как хеджинг такой, чтобы оно не угасло как раз перед лицом каких-то войн. Но мы можем до этого еще и не добраться, потому что если эти невменяемая глобалистская, маниакальная, леволиберальная верхушка на Западе все-таки добьется своего, к чему она идет в Вашингтоне, ну просто вот эти все планы наши по дальнейшему сбережению жизни и сознания могут просто не сбыться. Ситуация более чем серьезная. И нашу решимость не стоит преуменьшать, потому что наш президент точно сказал, что мира, в котором не будет России, не будет. Но это же очень суровое слово, представляете, вот сказать такое, а сделать такое. То есть не будет не то, что мира без России, а вообще не будет никакого мира. То есть человечества не будет.
Здесь хочется, знаете, отметить, что Владимир Путин, в принципе, он всегда выходит и лично все это комментирует, да, для всех и всем понятно, не только нам внутри страны, но и за рубежом, а, допустим, те же самые зарубежные политики, которые давали поручение стрелять по территории Российской Федерации, так ничего и не прокомментировали, не вышли, не сказали. Позвольте, у нас буквально 3 минутки уже остается, но про Румынию еще хочется прояснить ситуацию, то, что там происходит. Вот в Молдавии прошли выборы, мы знаем, что Санду очень спорно, но одержала победу, а теперь победа в первом туре, по крайней мере, да, у Келлина Джордж-Зеку, но не все знают даже, Джордж. Собственно... Да, прошу прощения, Джордж-Жеску, все верно. Значит, обвиняют его в том, что он как-то связан напрямую с Россией. Но даже в Кремле говорят, что мы не сильно в курсе такой его позиции. И здесь, знаете, странно, вот именно в связке с Молдавией особенно, мне кажется, это. Потому что Молдавия, она как бы к Румынии хочет, и за Румынию интеграцию, мы знаем, евро. А здесь, ну, какая-то связь с Россией. То есть как будто бы ни одно с другим не вяжется.
Нет, Келлин Джорджеску – это совершенно замечательный политик. Он, конечно, нельзя его назвать пророссийским, но он как Орбан, скажем так. Он против глобализма, он против левой либеральной повестки. Он румынский патриот убежденный, он православный, он традиционалист, он консерватор. То есть, конечно, нам с таким политиком гораздо было бы проще иметь дело, чем с кем бы то ни было для России. Но не потому, что он пророссийский, он прорумынский. Точно так же, как Орбан про венгерский.
Или Словакия, допустим, да, Роберт Фиц.
Совершенно верно. Сейчас растет в Европе, со мной растет возмущение верховенством глобалистов и Соросом, потому что вторая кандидатка как раз ставленница Сороса, вот так же, как и Майя Санду. И вот если действительно Санду как бы не правыми способами победила в Молдове, то больше, если, дай бог, победит этот замечательный патриотический кандидат Кэлен Джорджеску, то на самом деле идти будет некуда в Молдове. То есть там, если они пойдут в Румынию, то они окажутся быстрее в каком-нибудь союзном с нами блоке. Поэтому здесь вот это, конечно, чрезвычайно важные и неожиданные результаты, потому что все думали, что победит такой классический националист румынский, который менее, как бы сказать, к России имеет какие-то симпатии, а победил вообще нейтрально, не имеющий ни симпатии, ни антипатии к России, абсолютно представитель именно такого глубинного румынского народа, который очень православный, очень традиционный, очень консервативный. А этот народ уже просто терпеть не может глобалистских ставленников, которые превращают православную страну, Румынию, в какое-то в бедлам. И, ну, как и всю Европу, как, впрочем, и все, и весь мир глобалисты хотят в это превратить. И вот это сопротивление, которое носит имя Кэлена Джорджеску, это голос народа, это совершенно нищие интриги, это не даже политические структуры, потому что за ним, по сути, нет ни партии, ни движения. Он просто сказал: я скажу вам правду. И все сказали: нам нужна такая правда. Он сказал: я покажу вам, как из этой ситуации выбраться. Они сказали, румыны сказали: давайте, выводите нас отсюда, потому что иначе мы окажемся в очередной раз в историческом тупике. Я думаю, что это очень интересный сигнал для всех нас. А то, что он по-российски, нет, это неверно. И Песков, по-моему, комментировал, Дмитрий Сергеевич, эту тему, он говорит: нет, у нас с ним
такой информации, да, нет такой информации. Он сказал, и таких подтверждений. Будем следить.
Он прекрасный кандидат. Нам он нужен, потому что он прорумынский. Не потому что он пророссийский,
а потому что
он
прорумынский.
Сторонник, да, традиционных ценностей.
А второй тур будет в декабре. Давайте последим. Александр Сергеевич, спасибо большое за беседу. Время у нас с вами уже, к сожалению, закончилось. Но, друзья, каждый вторник в 13:30 по Москве философ Александр Дугин будет с нашей студией на прямой связи, а далее новости на радио «Спутник».